Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем наши беседы по историческим книгам Священного Писания Ветхого Завета. И сегодня обращаемся к книге Неемии. Главная тема книги Неемии – это описание строительства самого города. Еще более конкретно – описание строительства стен иерусалимских. И вот это строительство стен – этот момент чрезвычайно важный, и, может быть, даже не столько для понимания этого исторического эпизода, сколько того значения, которое имеет этот образ вообще в духовной традиции, православной традиции, вообще духовной традиции людей, чтущих Бога. Дело в том, что вот чтобы как-то предметнее был разговор, чтобы понимать, что речь идет, ну, то есть не надумана, не аллегория какая-то, что речь идет не только о каком-то историческом моменте строительства стен иерусалимских, можно напомнить всем хорошо известный 50-й псалом, который посвящен тому, что царь и пророк Давид сокрушается и плачет о совершенном им грехе, о том, что вот, ну, известном им прелюбодействии, отягченном убийством. И вот плач этот завершается известно. Ну, все понятно в этом плаче. «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей». И дальше все выражения непонятны, и все это очень точное, очень емкое, духовно очень адекватно и поэтически очень глубокое описание переживаний кающегося человека. Но совершенно неожиданным для такого восприятия 50-го псалма заключительные строчки его, в которых говорится: «И да созиждутся стены иерусалимские». Но ведь во времена Давида их никто и не разрушал, эти стены. То есть их в том масштабе, в котором они в конце концов будут, их изначально еще и не было. Они еще будут построены, эти стены. Но вот в любом случае по отношению к покаянному, личному покаянию царя Давида, отношение строительства стен как бы не имеет прямой связи, прямого отношения. А дело в том, вот именно 50-й псалом помогает нам понять, что значит строительство стен иерусалимских не столько в плане защиты города Иерусалима, сколько в духовном плане. И вот этот образ очень емкий, он такой стержневой темой проходит через весь Ветхий Завет, особенно в таких поэтических духовных переживаниях, как псалмы Давида, и через традицию святоотеческую. Дело в том, что храм, стоящий в городе Иерусалиме, это образ человеческого сердца. Ведь мы знаем, что Бог живет в нерукотворенных храмах, Он живет в человеческом сердце. Храм – это и есть образ человеческого сердца, человеческой души, человеческого духа, то есть образ святыни, который внутри человека находится, духовной святыни человеческого сердца, самой его глубины, в которой сияет свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, в которой исходит Бог, когда человек приходит к Нему креститься и получает дар Святаго Духа. Туда исходит Бог, в эту святыню сердца, когда человек обращается к Богу и начинает жить по заповедям Его. Именно из этой бездны, из этого средоточия духовного бытия, духовного «я» человека, исходят молитвы, исходит решимость жить по воле Божьей, исходят все поступки ради Бога совершаемые, исходят все чувства во Христе истинные и цельные. То есть это сама суть, глубина, бездна человеческого существа. Вот прообразом того, что на языке Ветхого Завета называется сердцем, особенно много об этом пишет, то есть свидетельствует царь и пророк Давид в своем сборнике псалмов. «Сердце чисто созижди во мне» и много других свидетельств о сердце или о духе, или «душа моя смутилась», как говорит и Давид, и вслед за ним Иисус Христос. Так вот, храм, он обозначает эту саму суть человеческого сердца. А стены вокруг города, центром которого является храм, стены — это ограда этого храма. Это то, что защищает святыню моего сердца. Это то, что защищает, это цитадель, которая помогает защитить сокровище. Потому что в самой цитадели нет смысла. Цитадель — то, что защищает важное, святыню, причем в буквальном смысле слова, как это было, например, у афонских монахов в Средневековье, когда совершали нападение турки или пираты, они прятались, держали оборону сколько могли, а потом в этой цитадели уносили святыни, запирались там изнутри и держались сколько было сил. Обычно эта цитадель была неприступна, взять ее просто было невозможно, а монахи свои святыни не отдавали. И вот в эту цитадель прячется самое драгоценное, самое ценное. Если сама по себе цитадель ничего не защищает, смысла от нее нет. За что умирать, что защищать? Важно ведь не сама по себе героическая смерть человека. Важно, во имя чего она совершается. Если она просто так героическая и ничего не защищает, и ни за какую святыню, родину, семью, веру, церковь, друга человек не умирает, тогда, конечно, вопрос о смысле этой смерти. Но люди умирают всегда за то, что для них ценно по-настоящему. И вот именно эта ограда, эта цитадель, она содержит в себе святыню. Она охраняет самое важное для себя. Так вот, стены иерусалимские, они защищают храм. Храм — это святыня этого народа. Если храм не будет защищен, любой в него пройдет. Храм — не крепость. В него можно войти очень просто. Осквернить жертвенник, осквернить алтарь, разрушить стены. Храм не предназначен для обороны. Для этого нужны крепостные стены, чтобы защищать храм, как самую драгоценную святыню. Это вроде бы понятно. Так вот, стены — это есть прообраз брани, то, что называется на языке святых отцов духовная брань. Это те усилия человека, которые он предпринимает для того, чтобы защитить, сохранить внутреннюю сокровищницу своей души, внутреннюю сокровищницу своего сердца, своего духа, ту святыню внутри самого себя, в которой почивает Бог. Пророк Давид говорит: «Да созиждутся стены иерусалимские». И этим говорит, что святыню души надо защищать, что святыню души, за нее надо бороться. И в этом плане стены иерусалимские, они так же важны, как и храм. И дело, конечно, не в армии как таковой, дело в духовной брани, так как ее описывает, например, апостол Павел в 6 главе послания к Ефесянам. Он так и говорит, что мы для того, чтобы защищать святыню нашего сердца, должны облечься во всеоружие Божие. И там перечисляет, как христианин облечается в доспехи: шлем, меч, латы, щит, лук, наколенники, которые защищают ноги во время сражения, копье он берет. И вот все эти вооружения, это на самом деле апостол Павел раскрывает, что все это духовные усилия: молитва, пост, бдение, готовность проповедовать, готовность свидетельствовать, само Слово Божие, предпринимаемое как оружие. То есть под этими железно-металлическими латами и оружием Священное Писание понимает духовный подвиг, элементы духовного подвига, то, что мы называем обычно аскетика, то есть усилия, которые предпринимает человек потому, чтобы сохранить сокровищницу своего сердца. То, что происходит в сердце, собственно, ведь не от человека зависит, потому что вера дается нам даром, благодать Святого Духа дается нам даром. Мы ничего не делаем для того, чтобы получить эту благодать. Она всем и всегда дается даром. Но великое искусство, великий подвиг, и, как говорит Симеон Новобогослов, величайшее мужество и терпение требуется от человека, чтобы сохранить эту благодать, чтобы не дать ее украсть. Вот возьмем Адама. Он сам получил бытие, никак к этому руку не приложил. Он получил дыхание жизни и тоже к этому руку никак не приложил. Бог являлся ему и беседовал, очевидно, с ним. Он сотворил для него жену, и к этому Адам никак руку не положил. Это все было помимо него. Он получил заповедь Божью, возделывать рай, например, и исполнял это, очевидно, как-то, сколько уж там времени прошло, мы этого не знаем, но от него требовалось одно — не послушать совета змея, не вкусить с древа познания добра и зла, не поверить этому отступнику, дьяволу, вопреки воле Божьей. Вот что должен был сделать Адам, и он должен был отразить и змея, говорящего в уши Еве, и отразить Еву, которая шептала ему самому сладкие слова о вкусности этого плода. Он должен был отразить, вот это было его усилие, и оно не было для него сложным, потому что он еще не знал греха, но он этого усилия не предпринял. Вот по этому же образцу и совершается жизнь всякого человека перед лицом Бога. Само содержание духовной жизни человеку дается даром, потому что содержание духовной жизни есть Дух Святой, живущий в человеке. Но сохранить это требуется от человека с помощью разных усилий. И в первую очередь это усилия именно защитительные и оградительные, то есть то, что святые отцы называют духовной бранью или умным деланием, когда человек бдит, охраняет, как сторож, как орлица над орленком, распростерся над собственным сердцем и смотрит, кто туда входит, какой помысел туда влезает. И если это чужой помысел, он моментом его отсекает, выгоняет, молитвой отражает этот выпад врага, или, как говорят святые отцы, прилог врага. Воздержание – это именно стена, которая не позволяет через нашу плоть действовать на нас падшим духом. Терпение – это тоже ограда, которая позволяет отразить прилоги врага, которые постоянно покушаются нас раздражить. Также молитва – это оружие, которое постоянно отражает помыслы и злые чувства врага. Священное Писание дает нам оружие, чтобы разобраться в хитростях этого врага, когда он подкапывается или пытается плестить, обмануть нас, лишь бы проникнуть за ограду и осквернить святыню нашего сердца. И вот вся аскетика – это и есть искусство того, как отражать прилоги врага. А богатство духовное, данное нам Богом, оно прорастет. Если мы будем его защищать, оно прорастет. Оно обязательно вырастет. Наше дело только создать условия, чтобы никто не вырвал это духовный дар из нашего сердца, никто бы не осквернил святилище нашего сердца, чтобы никто оттуда Бога бы не изгнал. Вот это и есть аскетическое условие. И в этом плане действительно любой духовный во Христе живущий человек, в нем есть присутствие Бога и человеческие усилия потом, чтобы относительно того, чтобы сохранить это присутствие Бога в самом себе. И это есть некоторое целостное восприятие человека, потому что одно без другого не может быть. Если в тебе нет благодати Святаго Духа, нет святыни, то что тебе защищать? Зачем тебе нужна и аскетика? Действительно, это будет только мучить тебя самого, мучить окружающих с тобой людей, и смысла никакого нет. Это как героическая смерть ни за что, ни во имя чего. Но если в тебе есть сокровищница, то ее надо защищать просто именно потому, что она требует этой защиты. Как роза в наших уральских краях, когда она не может фактически без особых усилий по ее сохранению, не может она расти, цвести и благоухать. Она требует о себе забот, требует защиты от разных насекомых, от вредителей, от холода, от воздействия неблагоприятных климатических условий, а просто от случайного человека, который может это растоптать, смять, раздавить или сорвать. Человек должен защищать, иначе никакой красоты в нем самом не вырастет. Вот это единое восприятие духовного человека. А в образах Священного Писания это описано как город Иерусалим, город, имеющий стены, но внутри этих стен храм, как его главное святилище. И все это единое целое. Нельзя отделить храм от стен. Нельзя стены отделить от храма. Если внутри стен нет храма, зачем нужны стены? Если есть храм без стен, храм перестанет существовать, его разрушат. И напомню, что в книге «Апокалипсис», который приоткрывает завесу будущего мира, именно апостол Иоанн Богослов видит именно город Иерусалим, горный Иерусалим, и описывает стены и врата этого города, а внутри этого города храм. То есть именно вот такой конструкт стены, город, храм, это есть не просто вот именно такая градостроительная или архитектурная композиция, это есть прообраз целостного человека. А в контексте грядущих судеб мира это прообраз церкви, потому что целостный человек, он и состоит из искусства защиты главной святыни его сердца. И когда начинается это строительство стен иерусалимских, происходит перепись населения, перепись, точнее сказать, участвующих в строительстве этих стен. И это очень важный момент, потому что, опять-таки, это не просто некоторая перепись, которая поможет накормить или спросить с тех, кто строит эти стены. Вопрос важнее. Тот, кто переписан как строитель стен иерусалимских, тот и участвует со строителем, то есть и является участником строителя, строительства Церкви Божьей. Еще раз напомню, что на самом деле храм, он некоторая данность Бога, он не зависит от человека, а от человека зависит делать усилия по защите этой святыни. То есть вот этот образ людей, строящих стены, это образ людей, которые участвуют в аскетических делах, в духовной брани, в защите того, что Бог дал каждому из этих людей. И вот эти люди, которые участвуют в такой духовной брани, они и записаны, становятся в книге жизни, их и вносят в книгу жизни, их имена написаны суть на небесах. И именно эти люди, как камни драгоценные, явлены в видении Иоанну Богослова, когда он видит горний Иерусалим. И вот это видение, это представление у иудеев, строящих стены, оно было, поэтому так важно им быть вписано в это. Они понимали, что через свое участие в созидании этих стен они и обеспечивают свое посмертное бытие. И именно вот этот образ взят для известных слов Иисуса Христа в Евангелии, когда Он говорит: «Кто не собирает со мной, тот расточает. Кто не строит мой город, кто не участвует в моем деле, тот на самом деле ничего не делает, тот разрушает свою жизнь. Неважно, что ты строишь, неважно вообще твое дело в жизни, оно никакого значения не имеет. В принципе, ни во временной жизни, ни в вечной жизни. Имеет значение только то, что совершается как дело Христово, как говорит апостол Павел, на основании, положенном Христом. И вот неважно, маленькое это дело или великое это дело, неважно, что ты именно делаешь ради Христа, важно то, что ты делаешь это ради Христа. И вот дело, совершаемое по воле Божией и ради Христа, оно приносит, как мы знаем из беседы Серафима Саровского, приносит и плоды Святаго Духа нам дает и обеспечивает в силу этого наше пребывание в грядущем Царстве Иисуса Христа. И напомню, что, в принципе, такое представление, оно характерно не только для Священного Писания. Это есть одно из древнейших, очень глубоких, уходящих в какую-то допотопную бездну истории, опыт человечества, когда люди именно так понимали свою жизнь на земле. Они должны участвовать в деле Божьем. Именно участие их в деле Божьем, оно обеспечит их посмертное бытие. Именно по этой причине люди строили пирамиды, как мы теперь совершенно точно знаем, что строили их не рабы, и труд это был не рабский, да и не было в то время такого количества рабов у Египта. Строили свободные люди. И участвовали не в этом по своей свободной воле, потому что знали, что только через строительство такого, ну, в данном случае пирамиды, такой постройки, такого архитектурного сооружения, они и могут обеспечить себе посмертное бытие. По этой же причине наши предки строили храмы и хотели хоть каким-то способом поучаствовать в строительстве этого храма. И считал себя проклятым и отверженным всякий человек, которого не допускали к тому, чтобы строить храм. Именно так восстанавливались наши города после многочисленных пожаров, после татаро-монгольских нашествий. Не то, что появлялся какой-нибудь спонсор и все это финансировал. Каждый участок работы распределяли между разными родами боярских родов. Боярские роды распределяли свой участок работы между крестьянскими семьями, но каждый участвовал в этом добровольно, зная, что это его святыня, что он без этого не может состояться как часть этого общества, как часть этого народа или как часть этой церкви. Именно по этой же причине и сейчас люди, особенно в деревнях, жертвуя последним, созидают храмы без спонсорской помощи. Просто вот на свои собственные сбережения. Пусть это небольшой храм. Пусть это не храм на крови, не храм Христа Спасителя. Это маленький деревенский храм. Но они, участвуя, люди, участвуя в этом в меру своих физических и финансовых возможностей, они обеспечивают себе жизнь в Царстве Божьем, потому что они делают дело Божье. Но не только так можно созидать дело Божье. Люди участвуют в делах милосердия, в богослужении, в проповеди, в миссионерстве, кто как. Но человек, любой уверовавший во Христа, человек понимает, что отныне жизнь его может состояться, реализоваться только как участие в деле Божьем на земле. Если я уверовав, буду жить, как я хочу, и до дела Божьего мне нет никакого дела, то эта вера суетна, она не подтверждена никаким делом. И наоборот, если человек, пусть маленькая степень его веры, но он ищет любой возможности, чтобы сделать то, что хочет Бог сделать через него на этой земле, пусть даже кирпичик положить в какую-нибудь стену храма или тротуар подвести перед храмом, или больного посетить, пусть одного единственного, пусть ненамного, но помочь, утешить, облегчить его жизнь, но делать это ради Христа, вот это и все и есть наше соучастие в деле Божьем на земле, которое обеспечивает наше участие в Царстве Божьем. Кто собирает со Христом, тот и имеет надежду, что и жить будет с Ним. Даже если дело его, по слову апостола Павла, малюсенькое, даже если дело его из песка или из каких-нибудь бумаг и картона сделано, все равно, если он делал его как дело Божье на земле, то сам он спасется, потому что он жизнь по мере своей веры, по мере своего ведения полагал за Христа. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.